Лекция 8. Историко-культурные пути мифологических образов и мотивов в словесности Средневековья и Нового времени. Историческая жизнь мифологических мотивов и образов в культуре очень многообразна, и часто нелегко бывает проследить сквозь века, как тянется ниточка того или иного образа и мотива. Вместе с тем, понять образ, найти его истоки и место в картине мира более ранних эпох, без этого практически невозможно. Наследие ранних форм духовной культуры надо искать во всем, от поведенческих стереотипов в жизни современного человека до развертывания сюжетов больших литературных произведений. В лекции я собираюсь представить поистине детективную историю одного мифологического персонажа, очертить сложные пути его культурных странствий и высказать предположение о том, что он нашел отражение в произведениях известного современного постмодерниста Милорада Павича, в его произведениях, которые называют «Садом сновидений». Кроме того, в задачи лекции входит, и к этому располагает материал, дать представление об объективных сложностях этнолингвистических исследований, в которых большую роль играют не только, собственно, научные факты, но и случай, то, что называют удачей, которые, однако, приходят только тогда, когда есть задел соответствующих знаний, материал, а также включается интуиция исследователя. Итак, от злокозненной качицы до кочуницы в саду сновидений Милорада Павича. Сложными и не до конца понятными оказываются исторические пути слова «качица», до недавнего времени являющегося гапоксом, то есть словом, имеющим единственную фиксацию и поэтому не имеющего отчетливого определения значений. Но в 1985 году в Архангельской области на Пиниге членами нашей экспедиции был записан заговор от ночного крика, беспокойства и бессонницы у детей, в котором упоминается «качица-полуночница», как наименование недуга, от которого заговаривают. Цитирую заговор. «Робенок, не спи ночью, а заранее утром скажи, «катица-полуночница, не играй нашим младенцам, из избы дымом, из двора ветром, с улицы щепой, более век не ногой». При этом тот, кто заговаривает, в печи попашет, попашет, да под зыбкой кадит, дыму-то наведет до трое раз и на улицу. Слово «полуношница» является обозначением ночного недуга детей и его персонификации, демонического персонажа. Оно часто встречается в заговорах такого типа. Слово же «катится» в общих и региональных словарях и картотеках пока не обнаружено. И приведенная цитата является единственной известной нам его фиксацией в народном языке. Вместе с тем, приведенный текст заговора позволяет установить определенные аналогии с лексемой неясной семантики «качица» и слова святого Василия о посте из «Золотой цепи» XIV века. Цитирую. «Се души спасение, и се телу здравие, и се бесам прогнание, се ангелу хранителю неотходное сблюдение, сблюдающий нас от всякой козни сатанины, и от пакостная качица, и от проклятые беса хоромажителя». Цитирую по изданию Гальковского 1913 года. В словаре Срезневского слово дается с приведенной цитатой и без определения значения. В словаре русского языка XI-XVII веков слово приводится со знаком вопроса и определяется так – о состоянии, вызываемом опьянением. Федор Иванович Буслаев впервые издавший приведенный отрывок слова святого Василия, говорит в примечаниях к нему о его русском происхождении, ссылаясь на наличие фонетических, лексико-фразеологических и синтаксических русизмов, таких как «пьюче», «терезвым», «призывающе», «разноличие». Буслаев также считает, что в упоминании качицы и беса-хроможителя содержатся намеки на языческие поверья русских. До последнего времени приведенный контекст был единственной фиксацией слова в древних текстах. Однако недавно сходный, почти идентичный текст обнаружен в слове святого Григория Богословца. За сообщение этого выражения приношу признательность Алексею Сергеевичу Щекину. Там такая цитата. «Се ангелу, хранителю неотходное сблюдение, сблюдающий нас от всякой козни сатанины и от пакости льстивые качицы, проклятого беса храмжителя». В основе обоих текстов лежит все-таки, вопреки мнению Буслаева, очевидно, южнославянский текст. На это указывают многие формы и лексемы из приведенных выдержек. Пакостную и льстивую качицу из слов святого Василия и святого Григория можно отождествить с качицей-полуночницей из заговора. Фонетические различия согласного в древнем тексте и записи заговора не противоречат признанию тождества слов, поскольку лежат в пределах вариантного произношения фонемы «ч». Следует учитывать также, что запись заговора сделана на слух, без использования аппаратуры, и шепелявая «ч» на месте «ч» в чокающем говоре может быть воспринята как «т», особенно под воздействием диссимилирующего влияния последующей фонемы «ц». В пакостной качице есть основание видеть определенный мифологический персонаж. В пользу этого говорит упоминание ее рядом с бесом-хроможителем, домашним пенатом, домовым. Причем приведенный текст из «Золотой цепи» считается первым упоминанием домового в русской книжной традиции. Демоническую сущность качицы подтверждает в известной мере и определение «пакостный». Семантическое поле корня «пакост» формируется вокруг понятийного комплекса «зло», «вред», «несчастье», «нечто мерзкое», «отвратительное». Слова этого корня в книжно-письменном употреблении нередко сочетаются со словами, выражающими понятие «зла» бесовского происхождения. Цитирую. «Отсель не имутьти, никое же пакости створите лукавии беси». Это из жития Феодосия Печерского, написанного Нестором. Здесь слова «бес» и «пакостный» находятся в непосредственной близости. Морфемный состав слова «качица», включающий в себя суффикс «иц», не противоречит пониманию слову как обозначение некоего персонажа женского рода. Запись заговора позволяет конкретизировать демонический персонаж и уточнить семантику древнерусского гапокса. Качица – это, скорее всего, наименование персонифицированного ночного кошмара, привидение мучающего человека. И в этом смысле качица очень близка тому понятию, которое в позднейших материалах именуется ночницей, полуночницей, полуночницей Анны Ивановны и связывается преимущественно с детьми. Персонаж обнаруживает определенное сходство и с кикиморой, которая также связана с огнем и ночными кошмарами, что подтверждается источниками XVIII-XIX века. В них читаем. «Славянский же кикимора представляется сам страшным привидением или пугалищем ночным». И такое. Кикимора тоже кошмар. Все сказанное, как представляется, дает основание установить связь между гапексом качица из золотой цепи и диалектным гапексом, если можно так сказать, катится полуночница из записи заговора. Пакостная качица – это кошмар, дух-мучитель, привидение, мара. Как можно понять из контекста слова святого Василия, речь идет о кошмаре, о бесовском наваждении, мучающем пьяного человека. В этом смысле авторы словаря русского языка XI-XVII веков недалеки от истины, понимая слово «качица» как наименование состояния, вызываемого опьянением. Но в предложенном в словаре толковании нет идеи демонологической персонификации, мифологизации понятия, на что указывает как текст памятника, так и позднейшие фольклорно-диалектные материалы. В отношении внутренней формы и этимологических связей слова «качица» можно высказать некоторые предположения. Наиболее вероятными представляются два следующие объяснения. Первое. Не исключено генетическое родство со словом «кикимора», а именно с первой частью этого композита. Сложная структура слова достаточно очевидна. Причем второй элемент – «мара» – имеет обширные и достаточно прозрачные связи. Общее значение этого компонента, как в славянском, так и в более широком европейском ареале, ночной кошмар, привидение, злой дух-мучитель. Вспомним русское «мара», «бабка Мара», призрак привидения, появляющееся в доме, украинское «мара», призрак, привидение, злой дух. Сербо-хорватская – мора, домовой, привидение. Чешская – мура, кошмар. Древнесеверная – германская – мара, дух-мучитель. Английская – nightmare, французская – кошемар, ночной кошмар, привидение и подобное. Сюда же можно отнести и греческое «морра» – один из демонов болезни. Материалы я привожу по словарям Преображенского и Фасмера. Первый компонент сложного слова «кык», которое перешло в «кик», не имеет абсолютно надежной этимологии, но может быть связан с литовским «каукас», прусским «каукс», что означает «домашний пенат, приносящий в дом добро, помощник колдуна, карлик». С латышским «каукс» – домовой, гном. С русским «кука» – мифическое существо в бане. Рязанское «кукан» – мифическое существо, обитающее в лугах, болотах. Фантастическое пугало для детей. «Кукашка» – черт, рязанское и некоторыми другими. Фонетические соответствия корня «кау» – «кык», дающее «кик». И «кук» вполне прозрачны. В основе наименований всех этих мифологем лежит признак горбатости, скрюченности, небольшого размера, уродливости формы. Этот семантический признак объединяет значительный ряд слов того же корня. Русское «кукан» – холмистая возвышенность. Тамбовское «кукиш» – сложенные определенным образом пальцы, кукры, плечи, алоницкая, кука, кулак, пучок льна, культя, изуродованная рука или нога, смоленская, кычига, кочерга, клюка, украинская кикоть, кикить, культя, руки или ноги, болгарская кука, крючок, закорючка, сербо-хорватская кока, крюк, закорючка, кирка, акука, изгиб реки и подобное. Второе предположение, и оно, как кажется, является более продуктивным. Оно предполагает связь слова «качица» из золотой цепи и сербского «кача» – ядовитая змея. В южнославянском заговоре от укуса змеи из сборника 1498 года Иерусалимской патриаршей библиотеки, номер 22, упоминается качка. Цитирую. «От змеи. Качка Нагака, Кратра, Ноон, Поон, Ворса, Нагока, Трарь». Цитирую по изданию Ицимирского. Текст имеет явные черты заговора Абракадабры, но в нем присутствуют, как кажется, два наименования змеи – Качка и Нагака. Возможность сопоставления слов «качица» и «кача» в значении «змеи» стимулируется рядом соображений, не снимающих, однако, проблематичности их соответствия. Змея – один из обликов домового на русской, в частности, северно-русской территории, а качица в тексте соседствует с бесом-хорможителем, домовым. В слове святого Василия много внимания уделено пороку пьянства, в литературном изображении которого используется символ змея. Вспомним известные нам выражения «зеленый змей», «допиться до зеленого змея», то есть до кошмаров, галлюцинаций. Змея, змей, имеет большую мифологическую историю. Это хтонический персонаж, связанный со смертью, злокозненный, обманчивый и вредоносный по отношению к человеку, меняющий свой облик, принадлежащий как этому, так и тому миру, миру кошмаров и видений. Именно это породило определенные ассоциации между одним из персонажей романа Милорада Павича «Внутренняя сторона ветра» и мифологической змеей-качицей. Итак, «Кочуница» из парка сновидений Милорада Павича. Изложенное далее не претендует быть в полной мере научным изысканием. Однако интуиция исследователя, опирающаяся на определенное, пусть и не исчерпывающее число фактов, может приблизить к нас к разгадке того, что пока не удается до конца понять, используя более строгие методы. Творчество Милорада Павича, знатока балканского фольклора, это причудливая вязь архетипических балканских мотивов, стилизованных в духе барокко и отмеченная печатью неомифологизма. Его образная система уходит корнями в генетическую память народа. Мистика, сюрреалистическое движение мысли человека XX и даже XXI веков предстают во многом как трансформ многовековых традиций народно-мифологического восприятия мира. Роман «Внутренняя сторона ветра», роман Агера и Леандри, как он назван, вышел в русском переводе в 1999 году. Это философское произведение о жизни и смерти. Причем смерть выступает главенствующим членом этой оппозиции. Цитирую роман. «Смерть человека длится столько же лет, сколько и его жизнь, а может быть и гораздо дольше, потому что смерть – это сложное хозяйство, работа и усилия более трудные и длительные, чем человеческая жизнь. Твоя смерть может жить вдвое дольше, чем ты». Кончаются цитаты. Если в мире существует идея реинкарнации, последовательного проживания многих жизней, то у Павича присутствует реинкарнация смерти. Поэтика романа содержит многочисленные реализации образа смерти. Два героя романа разделены во времени двумя столетиями. Леандр – это конец XVI, начало XVII века. Гера – девушка. 1909-1939 года, а их прототипы принадлежат античному миру. Судьбы этих героев в отношениях зеркального повторения одна другой. Точкой их взаимного пересечения является смерть. Тень смерти неизменно сопровождает их в течение всей жизни. Оба героя романа знают, когда и как они умрут. Но, я опять цитирую, «у будущего есть одно большое достоинство. Оно всегда выглядит в реальности не так, как себе его представляют». Конец цитаты. В романе герои меняются смертями. Именно смертью через столетия оказываются связанными между собой герои. Смерть зримо и незримо присутствует во всем романе. Идея смерти жизни сопрягается с идеей времени. В античной легенде Леандр, чтобы увидеться со своей возлюбленной Герой, переплывает пролив, отделяющий Европу от Азии. По мысли Павича, античных Гера и Леандра разделяют не воды, а волны времени, и Леандр преодолевает не воду, а время. Далее цитирую. «Ветер — это тоже время. Он знал, что Европу и Азию отделяют не только вода, но и ветер, то есть время». И далее. На вопрос, откуда берется время, ответ будет. Время приходит из смерти. Ибо до тех пор, пока существует смерть, будет существовать и время. Так как смерть, подобно пауку, предыдущему нить, придет наше время. На фоне жизни героев, идущих к своей смерти, естественным оказывается появление в романе еще одного персонажа, образного воплощения того, что находится за пределами жизни, но незримо присутствующего в ней, то есть смерти, кочуницы. Кочуница – это имя нематериализованной, но неизменно как бы присутствующей сестры мальчика, которого Гера обучает французскому языку. Кочуница не появляется, но незримо все время находится рядом. Брат не знает, существует она или нет, но на уроках для нее ставят третий стул, кладут тетрадь и ручку, по утрам варят, как и для прочих членов семьи, яйцо и кофе, за обеденным и чайным столом ставят для нее прибор. Гера, обучая мальчика, получает оплату за двух учеников. Ощущение и реальности, потусторонности, смерти витает в той части романа, которая связана с образом кочуницы. Незримое присутствие невидимой кочуницы погружает Гера в призрачный и реальный перевернутый мир, который под пером Павича имеет черты смертного и бесовского мира. Ногти – признак смертного окостенения. Ногти, продолжающие расти и у покойника, неоднократно фигурируют в этой части повествования. Гера грызет ногти на ногах и руках. Она везде стрижет быстро растущие ногти, даже в гостях. Необычно быстро растущие ногти – это тревожный сигнал, как говорит Павич. Сигнал перехода героини в запредельный мир. И тем, кто неотвратимо уводит ее в запредельный мир, является кочуница. Иномирная и бесовская природа кочуницы проявляет себя многими чертами. Актуализируется идея левого и перевернутого. У мальчика, цитирую, «как только язык задрожит от произнесения звука «р», начинает мигать левый глаз. Гера после общения с семьей мальчика встает с левой ноги. Она воспринимает лишь то, что написано в левом столбце на странице. Получив из чистки платье, она узнает, что лишь та его часть, которую она считала пятном, на самом деле была единственным чистым местом на нем. Гера ловит себя на том, что при занятиях французским языком с мальчиком и его невидимой сестрой-кочуницей она все чаще обращается к левой половине учебной тетради, где располагаются глагольные времена и реальности, будущее, сослагательное наклонение, партицип. В том и реальном, перевернутом, фантасмагорическом мире кочуницы, где прошлое, настоящее и будущее переплетаются самым неожиданным и мистическим образом, где время движется в обе стороны, вперед и назад, где все предопределяет смерть, которая и понимается как источник жизни, неизменно присутствует змея, мировой символ зла и смерти. Цитирую. «Смерть — это единственное, что под сводом небесным может, как змея, передвигаться и вверх, и вниз по древу нашего происхождения. Смерть может веками ждать твоего рождения еще до того, как ты родился, а может вернуться за тобой, выйти тебе навстречу из далекого будущего». Конец цитаты. В снах Гера является змея-смерть, опять цитирую, которая, притворившись веткой дерева, поджидает свою добычу. Узнав про кочуницу, Гера просыпается с ощущением, что ее язык расщепился надвое, как у змеи. Гера смотрит на своего ученика, как змея на лягушку. Эти черточки и намеки подчеркивают запредельную хтоническую природу кочуницы, образа смерти с признаками мифологического змея. Образ кочуницы и само ее имя погружает читателя в мир древних культурных переживаний балканского и всего славянского ареала. Знаток истории и славянского фольклора Милорад Павич мог использовать для создания фантасмагорического мира своих произведений мифологические мотивы и коллизии, не лежащие на поверхности славянской духовной культуры. Он мог причудливо переплетать языковой материал, давая тем самым повод для поисков определенных аллюзий и параллелей. Одну из возможных параллелей можно увидеть при соположении в поле мифологических представлений льстивой и злокозненной качицы из слова святого Василия по рукописи XIV века и кочуницы из романа Павича. Обе персонажи нездешнего мира, обе льстивы, то есть обманны, как кошмарные сновидения, оба вводят в заблуждение. Обе, как можно полагать, имеют непосредственное отношение к хтоническому персонажу зла и смерти – змее. Имя «кочуница» – «кочуница» пишется с мягким «ч» – это уменьшительное от «кача», которое, в свою очередь, является доминутивом и ласково-фамильярным образованием от имени Екатерина Катерина, что примерно соответствует русским образованиям Екатерина, Катя, Катюша. Но есть также сербская, хорватская и славянская «кача» с четвердым, что означает «змея». Это табуистическое наименование этого животного, понимаемое как образование от глагола «качатися» – «выскакивать из воды», «плескаться», «всплескивать» о рыбе. То есть в сербском языке это табуистическое название змеи, точно так же, как русское слово «змея», также является табуистическим. Качка, как разновидность змей, упоминается в южнославянской письменности, в средневековых апокрифических молитвах-заговорах от змеиного укуса. Не исключена историко-этимологическая связь с древнеиндийским «качакус» – «змея». Все это наводит на мысль о сознательном, менее вероятно бессознательном и целенаправленном сопряжении в творческой лаборатории, в парке сновидений Милорада Павича, качки змеи, мифологически маркированного животного, и кочуницы, существа из запредельного мира смерти, вокруг которого витает змеиный ореол. Не исключено, что Павич еще раз продемонстрировал нам связь времен, вольно или невольно, соединив чуть зримой ниточкой и реальный образ кочуницы в романе о Гере и Леандре и таинственную сущность качица из слова святого Василия и из отреченных молитв и заговоров. Такими сложными и непредсказуемыми могут быть пути мифологических образов в нашей культуре.